Голландский король Вильгельм III, суверенный герцог Люксембурга, которому наличные деньги были весьма кстати, изъявил готовность продать герцогство Луи Наполеону. Вильгельм III, 1817-1890 годы. Нидерландский король с 1849 по 1890 год. Люксембуржцы, безусловно, одобрили бы присоединение к Франции. Это доказала их позиция во время войны 1870 года. Пруссия ничего не могла возразить с точки зрения международного права, так как сама содействовала исключению Люксембурга из Германии. Ее войска находились в люксембургской столице в качестве союзного гарнизона крепости Германского Союза. С того момента, как Люксембург перестал быть таковой, они утратили на это всякие права. Почему же они не ушли? Почему Бисмарк не мог допустить этой аннексии? Да просто потому, что теперь выступили наружу те противоречия, в которых он запутался. До 1866 года Германия была для Пруссии только территорией для аннексий, которую приходилось делить за границей. После 1866 года Германия стала для Пруссии охраняемой территорией, которую надо было защищать от иностранных посягательств. Правда, в интересах Пруссии целые германские области не были включены во вновь основанную так называемую Германию. Но право немецкой нации на всю ее собственную территорию возлагало теперь на прусскую корону обязанность не допускать включения этих частей прежней союзной территории в состав иностранных государств и не закрывать двери для их присоединения в будущем к новому прусско-германскому государству. Поэтому Италия была остановлена у тирольской границы, и поэтому Люксембург теперь не должен был перейти в руки Луи Наполеона. Согласно заключенному в Вене 3 октября 1866 года мирному договору с Австрией, Италии, участвовавшей в австро-прусской войне на стороне Пруссии, была возвращена Венеция. Но в результате противодействия Пруссии, ее претензии на передачу ей принадлежавших Австрии Южного Тироля и Триеста не были удовлетворены. Подлинно революционное правительство могло бы открыто заявить об этом. Но не королевско-прусский революционер, которому удалось, наконец, превратить Германию в меттерниховское географическое понятие. Меттерниховское географическое понятие. Выражение австрийского канцлера Меттерниха в применении к Италии, Италия географическое понятие, употребленное им в депеше послу в Париже графу Апоньи от 6 августа 1847 года. И впоследствии применявшееся им также в отношении Германии. Страница 454. С точки зрения международного права, он сам поставил себя в положение нарушителя и мог выйти из затруднения, лишь применив свое излюбленное корпоранско-кабацкое толкование международного права. Если его при этом попросту не подняли на смех, то только потому, что весной 1867 года Луи Наполеон еще совсем не был готов к большой войне. На Лондонской конференции состоялось соглашение. Пруссаки очистили Люксембург, крепость была срыта, герцогство было объявлено нейтральным. Война была снова отсрочена. Лондонская конференция дипломатических представителей Австрии, России, Пруссии, Франции, Италии, Нидерландов и Люксембурга по люксембургскому вопросу проходила под председательством английского министра иностранных дел с 7 по 11 мая 1867 года. Согласно подписанному 11 мая договору, герцогство Люксембург, герцогский титул по-прежнему постоянно сохранялся за королем Нидерландов, было объявлено нейтральным государством. Его нейтралитет гарантировался государствами, подписавшими договор. Пруссия обязывалась немедленно вывести свой гарнизон из Люксембургской крепости, а Наполеон III должен был отказаться от притязаний на присоединение Люксембурга к Франции. Луи Наполеон не мог на этом успокоиться. Он согласен был на усиление могущества Пруссии, но только при условии соответствующей компенсации на Рейне. Он был готов довольствоваться малым, и даже из этого еще уступил бы кое-что, но он ровно ничего не получил, был кругом обманут. Однако существование бонапартистской империи во Франции было возможно лишь при условии, чтобы французская граница постепенно подвигалась к Рейну, и Франция оставалась в действительности, или хотя бы в воображении, арбитром Европы. Отодвинуть границу не удалось, положение арбитра уже было под угрозой, бонапартистская пресса громко кричала о реванше за Садову. Чтобы сохранить за собой престол, Луи Наполеон должен был остаться верен своей роли и добыть силой то, чего он не получил добром, несмотря на все оказанные услуги. Итак, с обеих сторон начались деятельные приготовления к войне, дипломатические и военные. И тут произошел следующий дипломатический инцидент. Испания искала кандидата на престол. В марте 1869 года французский посол в Берлине Бенедетти узнает по слухам о притязаниях на этот трон принца Леопольда Гогенцоллерна и получает из Парижа поручение проверить это. Помощник статс-секретаря фон Тиле заверяет его честным словом, что прусскому правительству об этом ничего не известно. Во время своего приезда в Париж Бенедетти узнает мнение императора. Эта кандидатура явно антинациональна, страна не согласится на нее. Ее нельзя допустить. Бенедетти, Венсан, 1817-1900 годы. Французский дипломат. В 1864-1870 годах посол в Берлине. Гогенцоллерн Леопольд, принц, с 1855 года князь, в 1835-1905 годах один из представителей дома Гогенцоллернов, в 1870 году претендент на испанский престол. Тиле. Карл Герман, 1812-1889 годы. Прусский дипломат. Заместитель министра иностранных дел Пруссии в 1862-1871 годах. Германской империи в 1871-1873 годах. Страница 455. Этим Луи Наполеон, между прочим, показал, что его положение уже сильно пошатнулось. В самом деле, что могло быть лучшей местью за Садову, чем прусский принц на королевском троне в Испании? Неизбежно вытекающие отсюда неприятности, вовлечение Пруссии во внутренние взаимоотношения испанских партий и даже, может быть, война, поражение карликового прусского флота и, во всяком случае, в высшей степени комическое положение Пруссии в глазах Европы. Но Луи Бонапарт уже не мог позволить себе подобного спектакля. Его кредит был уже настолько подорван, что он вынужден был считаться с традиционной точкой зрения, согласно которой немецкий монарх на испанском троне поставил бы Францию между двух огней и, следовательно, не мог быть терпим. Точка зрения, ставшая после 1830 года детски наивной. Итак, Бенедетти посетил Бисмарка, чтобы получить дальнейшие разъяснения и изложить ему позицию Франции 11 мая 1869 года. Он не узнал от Бисмарка ничего определенного, зато Бисмарк узнал от него то, что хотел узнать, что выставление кандидатуры Леопольда означало бы немедленную войну с Францией. Бисмарк получил таким образом возможность начать войну, когда ему будет угодно. Действительно, в июле 1870 года снова всплывает кандидатура Леопольда и немедленно приводит к войне, как не противился этому Луи Наполеон. Он не только увидел, что попался в ловушку, он знал также, что дело идет о его императорской власти, и мало верил в честность своей бонапартистской серной банды, уверявшей его, что готова все до последней пуговицы на гетрах. И еще меньше верил в ее военные административные способности. Но логические последствия его собственного прошлого толкали его к гибели. Сами его колебания ускоряли его падение. Серная банда. Первоначально название студенческого объединения в Йенском университете в 70-х годах XVIII века, пользовавшегося дурной славой из-за дебошей, учинявшихся его членами. Впоследствии выражение «серная банда» стало нарицательным для обозначения всякой компании из преступных и подозрительных элементов. Напротив, Бисмарк был не только полностью подготовлен в военном отношении, но на этот раз за ним действительно стоял народ, который за всей обоюдной дипломатической ложью видел лишь одно. Речь идет о войне не только за Рейн, но и за национальное существование. Резервисты и солдаты Ландвера впервые после 1813 года с боевым пылом и готовностью вновь стекались под знамена. Неважно было, как все это произошло. Неважно, какая часть национального наследства двухтысячелетней давности была или не была самовольно обещана Бисмарком Луи Наполеону. Дело шло о том, чтобы раз и навсегда внушить за границей, что ей нечего вмешиваться во внутренние немецкие дела. И что Германия не призвано поддерживать шаткий трон Луи Наполеона уступкой немецкой территории. И перед этим национальным подъемом исчезли все классовые различия, рассеялись все помыслы южногерманских дворов о Рейнском союзе, все реставраторские поползновения изгнанных монархов. Страница 456-я. Обе стороны искали себе союзников. Луи Наполеон был уверен в Австрии и Дании, и до некоторой степени в Италии. На стороне Бисмарка стояла Россия. Но Австрия была по обыкновению не готова и не могла активно выступить до 2 сентября. А 2 сентября Луи Наполеон был уже германским военнопленным. К тому же Россия уведомила Австрию, что нападет на нее, как только Австрия нападет на Пруссию. В Италии же Луи Наполеон расплачивался за свою двуличную политику. Он хотел поднять национально-объединительное движение, но в то же время оградить папу от этого национального единства. Он продолжал занимать Рим войсками, которые были ему теперь нужны дома, но которых он не мог вывести, не обязав предварительно Италию соблюдать суверенные права Рима и папы. А это, в свою очередь, мешало Италии прийти к нему на помощь. Наконец, Дания получила от России приказ вести себя смирно. Однако решительнее всех дипломатических переговоров влияли на локализацию войны быстрые удары германского оружия, от Шпихерна и Вёрта до Седана. В сражениях при Шпихерне, Лотарингия и при Вёрте, Эльзас, прусские войска 6 августа 1870 года нанесли поражение нескольким французским корпусам. Выигрыш этих сражений на начальной стадии франко-прусской войны 1870-1871 годов позволил прусскому командованию развернуть наступательные действия, в ходе которых французская армия подверглась расчленению, а затем окружению и разгрому по частям. В районе Седана, город в северо-восточной Франции, 1 сентября 1870 года произошло одно из крупнейших сражений франко-прусской войны, в результате которого 2 сентября французская армия капитулировала, что ускорило крах Второй империи. Армия Луи Наполеона терпела поражение в каждом бою и перекочевала, наконец, на три четверти в германский плен. В этом были повинны не солдаты, которые дрались достаточно храбро, а руководители и управление. Но тот, кто, подобно Луи Наполеону, создал свою империю с помощью шайки проходимцев, кто в течение 18 лет удерживал в своих руках власть над этой империей только тем, что представлял этой самой шайке эксплуатировать Францию, кто на все важнейшие посты в государстве ставил людей из этой шайки, а на все второстепенные места их подручных, тот не должен затевать борьбу не на жизнь, а на смерть, если не хочет оказаться в безвыходном положении. Меньше чем в 5 недель рухнуло здание империи, долгие годы вызывавшее восторг европейского филистера. Революция 4 сентября только убрала обломки, а Бисмарк, начавший войну с намерением основать малогерманскую империю, оказался в одно прекрасное утро в роли учредителя Французской республики. 4 сентября 1870 года в Париже, после получения сообщения о разгроме французской армии под Седаном, произошло революционное выступление народных масс, приведшее к падению режима Второй империи и провозглашению республики. Однако в состав образовавшегося временного правительства вошли, помимо умеренных республиканцев, и монархисты. Это правительство во главе с военным губернатором Парижа Трощу, его фактическим вдохновителем был лидер орлеанистской фракции монархистов-реакционер Тьер, первоначально не занимавший официальных правительственных постов, отражая капитулянские настроения буржуазно-помещичьих кругов Франции и их страх перед народными массами, встала на путь национальной измены и предательского сговора с внешним врагом. Согласно прокламации самого Бисмарка, война велась не против французского народа, а против Луи Наполеона. С падением последнего отпадал, следовательно, всякий повод к войне. Так воображало и правительство 4 сентября, в других вопросах далеко не столь наивное, и было крайне удивлено, когда Бисмарк внезапно обернулся прусским юнкером. Страница 457. Никто в мире не питает такой ненависти к французам, как прусские юнкеры. Дело было не только в том, что юнкеру, ранее свободному от налогов, пришлось жестоко пострадать во время расправы, учиненной над ним французами в 1806-1813 годах и вызванной его же собственной заносчивостью. Гораздо хуже было то, что безбожные французы своей нечестивой революцией поселили такую смуту в умах, что от былого юнкерского величия большей частью ничего не осталось даже в старой Пруссии, а за последние остатки этого величия бедным юнкерам приходилось из года в год вести упорную борьбу, и большая их часть уже опустилась до уровня жалкого паразитирующего дворянства. За это следовало отомстить Франции, и об этом позаботились юнкеры-офицеры в армии под руководством Бисмарка. Были составлены списки французских военных контрибуций, взысканных с Пруссии, и по ним установлены размеры военной контрибуции, подлежавшие взысканию с отдельных городов и департаментов Франции, разумеется, с учетом гораздо большего богатства Франции. Съестные припасы, фураж, одежда, обувь и так далее реквизировались демонстративной беспощадностью. Один мэр в Арденнах, заявивший, что не может выполнить поставку, получил без дальнейших разговоров 25 палочных ударов. Парижское правительство опубликовало официальные доказательства этого. Фронтирере, действовавшие в таком точном соответствии с прусским положением о ландштурме 1813 года, словно они специально его изучали, безжалостно расстреливались на месте. Положение о ландштурме. Закон, принятый в Пруссии 21 апреля 1813 года и предусматривавший создание отрядов волонтеров, вольных стрелков, не имеющих военной формы и действующих методами партизанской войны в тылу и на флангах наполеоновской армии. В отряды ландштурма призывалось записываться все несостоящее в рядах армии боеспособное мужское население. О зверских расправах прусской армии с французскими фронтирерами смотри серию статей Энгельса «Заметки о войне». Настоящее издание, том 17, страницы со 168 по 172 и с 206 по 210. Верны также рассказы про отсылавшиеся на родину стенные часы. Кёльнише Цайтунг сама сообщала об этом. Только по понятиям пруссаков эти часы считались не украденными, а найденными как бесхозяйное имущество в покинутых виллах под Парижем и аннексированными в пользу родных и близких на родине. Таким образом, юнкеры под руководством Бисмарка позаботились о том, чтобы, несмотря на безупречное поведение как солдат, так и значительной части офицерства, сохранить специфически прусский характер войны и силой втолковать это французам. Зато последние возложили ответственность за мелкие низости юнкеров на всю армию. И все же этим самым юнкерам выпало на долю воздать французскому народу такие почести, равных которым до сих пор не знала история. Когда все попытки заставить противника снять осаду Парижа потерпели неудачу, все французские армии были отброшены, и большое последнее наступление Бурбаки на коммуникационную линию немцев тоже не увенчалось успехом, когда вся европейская дипломатия предоставила Францию ее собственной участи, не ударив палец о палец, тогда изголодавшийся Париж вынужден был в конце концов капитулировать. Энгельс имеет в виду сражение при Эрикуре, близ Бельфора, 15-17 января 1871 года, между немецкими войсками и французской восточной армией под командованием Бурбаки, наступавшей в район южных Вогезов с целью нанесения отсюда флангового удара по основной коммуникационной линии германской армии, осаждавшей Париж. Атаки восточной армии были отбиты немцами, и она была вынуждена начать отступление, в ходе которого была прижата к швейцарской границе и интернирована на территории Швейцарии. Пока происходило это отступление, представителем правительства национальной обороны Фавром 28 января 1871 года была подписана конвенция с Бисмарком о перемирии и капитуляции Парижа. Бурбаки, Шарль, 1816-1897 годы, французский генерал, участник Крымской войны 1853-1856 годов, Австро-Итало-Французской войны 1859 года. Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов командовал гвардией, затем 18-м корпусом и Восточной армией. Страница 458. И как сильно забились сердца юнкеров, когда им представилась, наконец, возможность с триумфом вступить в это гнездо безбожников и полностью отомстить парижским мятежникам, чего им не позволили сделать в 1814 году русский император Александр, а в 1815 году Веллингтон. Теперь они вволю могли насладиться расправой с очагом и родиной революции. Веллингтон, Артур Уэлсли, герцог, 1769-1852 годы, английский полководец и государственный деятель, тори. В 1808, 1814 и 1815 годах командовал войсками в войнах против наполеоновской Франции. Начальник артиллерийского управления в 1818-1827 годах, главнокомандующий английской армией в 1827, 1828 и в 1842, 1852 годах, премьер-министр с 1828 по 1830 год, министр иностранных дел в 1834-1835 годах.